Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, апрель, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. И 11 градусов. Ну, в принципе, и все. Доброе утро, Алексей, пишет Димасик. Привет, давненько не слушал, присоединяюсь сегодня, пишет Джекпот. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, всем хорошего, позитивного настроения на день, пишет Вася Куролесов. Салют всем, пишет Сергей З. Доброе утро, пишет Серг144. Добрейшее утро всем, хорошего дня, пишет Саша Зум. Вот, знакомые пишут, что в Молдавии не выпускают из страны мужчин призывного возраста. К чему бы это, пишет Геннадий? К войне, наверное. Здесь надо было добавить музыку дальше. А знаешь почему? Потому что не в наушниках сидишь, ты наушники надевай. Ладно, выключай, все, вот выключай. В Мытищах 13, пишет Макс. Да, понятно, это средняя температура по больнице 11. Вот сейчас все это ясно. Так, всем привет, и вам, Алексей, пишет Владимир. Александр Волков отправляет мне радугу. Ясно. Так, дело техники, фотографирует что-то непонятное. Воденцова 13,5, пишет Владимир. Доброе утро, пишет Стас Мессир. Доброе утро, забрал к себе в канал у вас смешное про украинский передвижной цирк. Это не у меня, это у Украины. Но спасибо, что забрали. Если что, в Телеграм мой никуда не делся. Он называется так же, как назывался Гудошников. Это фамилия моя. Это флаг еврейской автономной области, пишет Александр. Да, мы знаем. Далее, Александр, как бы с чем это связано, то, что вы прислали нам флаг. Я вчера наткнулась на программу «Открытый эфир на Звезде». Было довольно поздно. Она в прямом эфире или запись, пишет Елена. Елена, мы всегда работаем. Покуда месть Ирана остывает, чтобы стать холодной, в Одессе люди запенивают сирены воздушной тревоги, дабы не мешало спать и мешало успеть спрятаться оккупантам ВСУ, пишет дело техники. А, вот что вы такое прислали. Ну, понятно, интересно. Вот. Так. Какой-то оперный певец из Москвы покончил с собой, пишет Нилс Майкл. Да. Проходила вчера информация, и сегодня тоже проходит. Я единственное что-то не понял. Я помню, в какой-то момент у нас были определенные, по-моему, изменения в законодательстве приняты, где нельзя было употреблять подобные словосочетания, как-то надо было это по-другому говорить. Что-то такое. А сейчас смотрю по новостям, везде никто ничего не пытается тут придумывать, просто говорит как есть. Думаю, а что, можно уже, что ли, или что? Так, у нас теперь федеральную трассу для выезда Росгвардии перекрывают. Нет слов. Пишет Мышел. И что? Не понял. А, вы присылаете мне фотографию из разговорчиков. Кто-то на шоссе энтузиастов недоволен, что перекрывают трассу, потому что выезжает Росгвардия. А ради чего перекрывать федеральную трассу, если не ради выезда Росгвардии? Ну, просто на всякий случай хотел спросить. В районе Зеленограда утром GPS показывал, что я в Дедовске. РЭП работают, пишет Стас. Наверное. Через 2 часа трансляция запуска ракеты-носителя «Ангара-А5», пишет СВ. Да, что-то такое должно быть. Кунгуров из «Голоса», пишет Катан. Не смотрел, честно сказать, давно уже этот проект, когда он только начинался. Интересно было именно потому, что это было что-то новенькое. Ну и все, а сейчас уже много лет абсолютно неинтересно. И, соответственно, ничего сказать не могу. Так и я про то же потерпеть не могут, пишет Мышел. А, про то, что какие-то есть люди, которые не могут потерпеть, что там, где что-то перекрыли, потому что нужно. А, ну, они потому что эти люди пупы земли. Как они оказались со своим чувством собственного величия на шоссе энтузиастов, как бы история умалчивает. Потому что я знаю, что на шоссе энтузиастов, в общем, не от хорошей жизни оказываются люди обычно. Вот, и откуда столько пафоса на шоссе энтузиастов возникает у некоторых. Я понимаю, если бы какие-то люди на каком-нибудь очень, так сказать, модном направлении говорили бы, что такое вообще, как вы смеете перекрывать. А здесь как бы... Давайте будем говорить откровенно, наши энтузиастов движения это никогда и не было. И там даже понять-то, перекрыли или открыли что-то невозможно, просто потому что ты все равно стоишь всегда в пробке. Может, конечно, что-то изменилось в последнее время, но, по-моему, нет. Столько энтузиастов на шоссе энтузиастов, пишет Александр. Перово – это центр мироздания, пишет Мышел. Кунгуров как раз из первых голосов вроде, пишет Т. Весна. Ну, да, что-то там говорят, какие-то он там писал сообщения, и вообще там неустойчивость определенная психическая. Ну, а что на эту тему говорить? У меня, например, нечего сказать на эту тему. Я не знаю, что вам сказать на эту тему есть. Что? Есть ли на этой земле люди с неустойчивой психикой? Есть. Как они... могут поступить по-разному. Может ли быть такое, что такой человек нанесет вред себе? Может. Может ли такой человек внезапно нанести вред окружающим? Ну, да, наверное, может какой-то при каких-то обстоятельствах. Ну и все. Ну и все. Горьковка стоит из-за ремонта и светофоров, пишет Лис Хитрый. Скажите, что это не выход, вдруг подействует. Это не выход, это не выход. И в конечном счете абсолютно непонятно, в чем смысл подобных действий, просто потому что в итоге все равно жизнь заканчивается. Да? Соответственно, ускорять этот процесс не имеет никакого смысла абсолютно. Вообще никакого смысла нет. Это очень глупо. Вот без всякого, это просто глупо. Вот. Дамбы съели крысы, пишет Деметрис. Дамбу съели крысы. Так, и что вы мне это пишете? А Рублевку и Кутузу перекрывают, когда президент и Мишустин на работу едут. И что теперь, пишет Микаэль? Ну, чаще все-таки летают. Тут, наверное, президент на вертолете летает, все такое. А вы все-таки фаталист, пишет Александр Волков. Нет, я реалист. Александр, как только вы изобретете что-то, что поможет вам жить вечно, сообщите об этом, и я тут же сообщу, что вот Александр добился таких выдающихся результатов, и теперь правила игры меняются для всех. Но поскольку правила игры для всех одинаковые, в этом смысле, да, великая уравнительница придет все равно за каждым из нас. Поэтому, а какой смысл что-то торопить? Я помню, в эфире мы даже обсуждали тему там с одним каким-то человеком, который эмоционально там не пережил. Это в момент было начало частичной мобилизации. Он что-то как-то там не справился с собой и, так сказать, ну, вы поняли, плохо там сделал сам собой. И поэтому... И все такие, вот, на него там давили. Я думаю, вот какой смысл? То есть ты так боишься, что с тобой что-то произойдет, поэтому решаешь сразу, давай-ка я где-нибудь что-нибудь такое сделаю. Ну, понимаете, попытаться разобраться в мыслях человека, который, ну, его поехал головой, это же невозможно. Потому что если ты начнешь его понимать, значит, и ты поехал головой, скорее всего. Ну, так вот, мягко говоря. Да? Ну, я так вот сам себе представляю. Подумаешь, Дедовск, мне GPS в Крылатском показывал, что я в Борисполе, пишет Алекс. Да-да-да, бывало такое. Дамбу баклана расклевали, надеемся, прокуратура найдет виновного баклана, пишет Елена. Про украинский цирк феричная история, все стало на свои места, пишет Василий. Представитель строительной компании «Строящий дамбу в Орске» обвинил грызунов в прорыве, пишет Василий. Ну и чё, Василий, мы теперь будем все вместе с этими дамбами, что, мы как бы куда идем в этом вопросе? Я так посмотрел вчера, ну да, вижу, да, да, претензии. У всех, да, вижу там, губернатор плохой, мэр плохой, строители плохие, все плохие. Что сказать, не надо было возводить дамбу, значит, в 2010 или 2014 году. Без нее было лучше, значит. Вот. У меня больше вопросов, кто выдает разрешение на строительство в строительстве в пойме Урала хоть чего-либо. Потом я смотрю, как построен город Орск, например, и понимаю, что эти разрешения выдавались, видимо, очень давно. Вот. Не очень удачное месторасположение, мягко говоря, исторически. Кстати, Оренбург три раза пытались построить, вот. Только на третий раз построили, никак не могли место выбрать. Теперь понятно почему, во всяком случае. И если мне память не изменяет, как раз одно из мест, где основали Оренбург, потом это место стало называться Орск. Вот. Не очень удачное. Поэтому как-то так, как-то так. А, ну, что за чушь про дамбу, прогрызли грызуны, это бред, пишет Виктор. Может, и бред, не знаю. Я что, расследователь прорыва дамб, что ли, или что? А зачем люди за дамбой живут, повыше нет места, пишет Григорий. Ну, я и говорю. А, людей жалко в Смоленске, пострадавших из обрушения моста. В 16-м году люди жаловались, женщина погибшая ехала в садик за ребенком, а муж на СВО, пишет Юлия Цезарь. Наоборот, это при вечной жизни спешить некуда, никуда не надо, у тебя вечность впереди, а при средних 75 годах надо по максимуму все успеть, пишет не москвич. Не, вы меня, видать, неправильно поняли, не москвич. Там, я имею в виду, не торопи свой смертный час, она сказала мне. Знаете вот эту цитату? Не надо торопиться на тот свет, как там певцы и так далее некоторые. Работал там долгое время на Рублевке персональным водителем. Медведев любит вертолет, а Мишустин с президентом любит автомобили. Один из бывших шефов с Мишустиным и Чемизовым хорошо знаком. Чемизов вертолет, Мишустин и президент автомобили, пишет Микаэль. Может быть, может быть. А как СПБ построен и последнее по времени дамба нормально держит, пишет Елена. Да плохо СПБ построен. Да? Как это... «Люблю тебя, Петра, творение, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит». Вот, все эти строчки знают, а дальше-то что там по этим строчкам? А дальше наводнение, и все смывает, и все умирают, и все такое, и это было ужасно. Вот, поэтому всегда так. Если ты строишь что-то в месте, которое затопит, его когда-нибудь затопит, рано или поздно. Ну, как-то так оно получается. Если ты строишь что-то в сейсмоопасной зоне, когда-нибудь там будет землетрясение, и что-то обязательно рухнет. Не знаю, не знаю. Вот в Турции недавно были разрушительные землетрясения, вы помните их последствия. Вот, СПБ перед дамбой построен, а не за дамбой, пишет Григорий. Тем не менее, бывало, и что Нева так разливалась, что мама не горюй. Я не понял, теперь главный клоун Киева не может быть верховным главнокомандующим, пишет Давид. Не понял вашего вопроса, что вы имеете в виду. Дамбру прорвала вода, а вода от большого количества растаявшего снега, который выпал зимой, какая часть из этого кому-то непонятно, пишет Сергей. Ну, кому-то непонятно, если честно, Сергей, я бы даже сказал, многим. И ничего с этим, видимо, невозможно сделать, это пытаются объяснить все те, кто делает дамбы, вот. Но всем все равно. Естественно, к этой истории подключились сразу какие-то активисты. Естественно, к этим активистам в соцсетях тут же подключились какие-то цепсошники. У нас теперь ни одного дела в России не обходится без участия украинских провокаторов через сеть. Это все, это даже не сомневайтесь. Естественно, сразу появились какие-то типы, которые стали говорить, лучше бы дамбы строили, а не ракеты делали. Ну, вот это, все в таком духе. Понятно, откуда они. Поэтому все ясно, как бы что тут говорить. А технический прогресс совсем строительства дамб не коснулся? Может, пора не песок сыпать, а бетонировать или еще, или как-то еще, пишет Елена. Да, конечно, Елена, надо прям брать и бетонировать. Строить нужно нормально, а то сейчас получится, что жители виноваты, что там жили, пишет Максим. Нет, не получится так, и никто жителей не обвиняет, более того, скорее всего, будут уже там деньги какие-то выдают, будут еще деньги выдавать, скорее всего, жилье дадут. Собственно говоря, паводковая ситуация в Оренбургской области не первый раз. Вот, в некоторых ее районах смывало села этой самой Оренбургской области, потом людям возмещали, значит, убытки, которые они несли. В отличие, например, от Соединенных Штатов Америки, где город может смыть, а после этого ты ничего не получишь, потому что твое жилье не было застраховано. У нас все равно все такое солидаризированное, социальное, надо помогать, и все в таком духе. И даже на фоне этого, учитывая проведение специальной военной операции, в момент специальной военной операции, почему-то у некоторых активистов, которые сейчас что-то там про дамбу говорят, возникает желание что-то сказать про то, что, а почему социальные выплаты есть у бойцов СВО, а у нас, например, нет. Ну, ответ очевидный, потому что они бойцы СВО, а вы нет. Вот, и если кто-то очень сильно завидует социальным выплатам бойцов СВО, то он может предъявить свое желание общественности на то, чтобы стать бойцом специальной военной операции, вот, и получить социальные льготы, связанные с этим высоким статусом. Ну, я прям внимательно посмотрел за тем, что происходит, и посмотрел за группой активистов, посмотрел за их поведением, посмотрел за тем, что они говорят, как они это говорят, вот, и увидел, как всегда, те, кто помогает и делают это спокойно и без истерик, и группу истеричных людей, которые что-то там требуют, идут там с кем-то разговаривают, что-то им что-то там надо, какие-то непонятные вещи. Я уверен, что все всем дадут в любом случае. Вот. А что касается строительства дамб, ну вот их как строили, так и строят эти дамбы, да, они вот насыпные. Вы предлагаете из бетона, ну, из бетона, я так понимаю, это что-то типа какой-то гидроэлектростанции надо строить, что-то так, такого типа вы хотите, наверное, или что? Умников, кричавших, что снег вывозить надо было, еще не нашлось, пишет Юрий. Не знаю, но я думаю, найдется. Ну, не знаю, ну, вон Курган, говорят, заливает. Говорят, Западный Казахстан, это вот как раз приграничие с Оренбургской областью, смывает весь в... В моем родном Уральске, откуда я родом, там потопы прямо конкретно идут. Ну, что-то я не заметил там группы активистов никакой. Не знаю, с чем связано. Поэтому, что сказать по этому поводу? Вот. Всем тем, кто искренне сейчас помогает друг другу и делает все для того, чтобы справиться с этой бедой, ура, и надо помогать. Вот. А всем тем, кто пытается на этом нажиться и набить себе какой-то там политический капитал или что-то подобное, ну, позор. Все. Вот. А с этими крысами и дамбой вспоминается сценка на ТНТ про пожары в Сибири. Да-да-да, Максимилиан, особенно она вспоминается тем, у кого сейчас заканчивается вся энергоструктура на Украине. Они прям сидят и вспоминают все вместе возле своих компьютеров шуточки из ТНТ. Очередной удар по центру принятия решений. Израиль заявил об убийстве главнокомандующего спецназом Хезболлы. В результате удара армии Израиля якобы убит Али Хасин, командир сил Радван, группировки Хезболла. Об этом пишет Иерусалим-Пост. Удар, приведший к гибели Хасина, был нанесен по южной части Ливана. Радван – это элитное подразделение в составе Хезболлы, занимающееся проведением специальных операций, пишет Алексей ТТ. Ну, может быть, может быть. Но пока что-то какие-то непонятные заминки у Израиля относительно их военной операции в секторе Газа, если вы обратили внимание на это. Но может быть и нет, может быть, может они что-то сделают. Каждый год одни и те же проблемы: весной наводнения, а летом пожары, пишет Алекс. Да, да. Вот. А зимой кого-нибудь обязательно кто-нибудь замерзнет, а по весне кого-нибудь унесет на льдине каких-нибудь рыбаков. Все традиционно. Дамбу размыло, было же видео. Подсыпать с вертолетов было бы дешевле, а не снимать, пишет Маляр. Да, с вертолетов, самолетов, с космолетов подсыпать в дамбу. Все же в основном идиоты вокруг, насколько я понимаю, маляр, и им не хватало нашей подсказки. А то, что грузовики туда ехали и пытались засыпать эту дыру, вы информацию, наверное, не видели, да? Так у нас много где жить нельзя, пишет Василий. То да. Так. Максимилианус говорит, дамбу в Орске прорвало из грызунов, об этом сообщил в эфире Первого канала директор строительной компании, который возводил дамбу. По его мнению, дамба за 1 миллиард рублей, которая была построена 10 лет назад, не выдержала нападка всяких там, пишет Максимилианус. Вот вы все это пишете и негодуете по этому поводу, а вот удивительно будет, если это так и будет. И все. Про жителей в Крымске также говорили, нечего было строить там, где нельзя, пишет Елена В. Ну, кстати, здесь сейчас жертвы есть или все-таки МЧС справляется в полной мере? Где найти ссылки на фильмы, которые вы анонсируете в открытом эфире, пишет Алекс. Мы там вроде их и анонсируем. А завтра в честь праздника в Москве перекрытие дорог в районе мечети, пишет заокеанский хозяин. Так, виноват Бобр, пишет Владимир. А мэру главное, чтобы его не снимали на телефон, пишет Бостон. Не мэру, а губернатору, во-первых. А во-вторых, правильно он все сказал, потому что, значит, заходит эта инициативная группа, им говорят, типа, ну что вы снимаете на телефон, убирайте телефоны, вот. Значит, инициативная группа говорит, а как мы скажем, что вы нам тут сказали? Говорят, вот здесь журналисты, а журналисты все повырезают. И вот это вот в таком духе. Абсолютно какое-то сумасшедшее поведение. Вот. И я не понимаю, с чем оно связано. Вот. Хотя в некоторых разных каналах я прочитал там, что типа... И я это понимаю. Например, Подоляка пишет. И я это понимаю. Я не знаю, на каком расстоянии от Оренбургской области находится Подоляка, чтобы ему это понимать. И что ему даровало вот это ощущение понимания всего на всей земле. Но, видимо, как-то ему это удалось. Черт его знает, как ему это удалось. А, вот. Не первый раз заливает-то, не первый раз, конечно, в таких масштабах первый, наверное, да, вот говорят, раз там в 100 лет такое бывает в Оренбургской области. Но я не знаю, как насчет 100 лет, вот в 57-м году такое было, и вот сейчас такое. Вот, могу всякие разные, есть музейные, архивные разные фотографии, конкретно по Орску, как Орск заливало, какие были наводнения, по-моему, 28-й год, 57-й. Жуткие, как раз вот там на площади Гагарина, ну, тогда она еще была не площадью Гагарина, но, тем не менее, на площади Гагарина, вот нынешней тоже вода была, стояла, вот, много очень есть архивных фотографий, вот, по этому поводу, так что, не знаю, может быть, действительно там кто-то на расстоянии, все, такой телепат и во всем разбирается, ну, вот, ну, что касается, так сказать, властей и местных, там, областных, ну, скажу так, когда паводковая ситуация была в некоторых районах Оренбургской области, не буду называть их, несколько лет назад, значит, так скажем, власть областная очень так вот жестко разговаривала с местными управленцами этих районов, в которых был паводок, и сказали, что, ну, раз у вас тут паводок и люди пострадали, это значит, что вы не справились с ситуацией, и, цитата, «работать надо лучше с населением». Поэтому, как бы, большого такого уж по этому поводу я не испытываю желания защищать губернатора Оренбургской области, потому что работать надо лучше с населением, вот, но... Тем не менее, когда я посмотрел на группу активистов, мне они очень сильно не понравились все. Вот я могу вам так вот сказать. Они мне очень сильно не понравились. Потому что вот в целом я, например, знаю, как мне кажется, дух оренбуржцев. Я знаю, кто это такие. Я знаю, насколько это спокойные люди, насколько они уверенные. И я знаю, как себя проявляют оренбуржцы. Я осведомляюсь относительно этого в зоне проведения специальной военной операции. Вот. И когда кто-то где-то валяется в истериках, мне все время возникает ощущение, что это не совсем оренбуржцы, а это кто-то вот как бы извне немножечко. Вот у меня всегда возникает такое вот ощущение, ничего с этим не могу поделать. Вот, безусловно, пишет мамульчик, безусловно в чем? Никогда такого не было, и вот опять, пишет демонтажер. А может, действительно кроты и сурки наделали дырок в дамбе? Ну, может быть, может быть. Но пускай теперь, собственно, кто ее устроил, тот и объясняет, как это было, и это... будем из этого исходить. Новости.
8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Да и в Москву топило так, что плавали, есть архивное фото, это природное явление, далеко не все можно прочитать человеку, пишет Павел, а губернатор прав, смысл снимать, если обсуждать пришли. Да вообще с этими привычка вот эта тыкать в лицо телефоном, она очень сильно, если честно, ну как бы сказать, некорректная в целом. Все эти ролики из интернета, где обязательно надо достать телефон, снимать и считать, что это вот очень, типа, правильно, и как только ты человеку тычешь в лицо телефоном, ты вроде как фиксируешь момент его преступления, ну, как бы, у вас идет публичное общение, публичное, ты пришел общаться с губернатором, ты думаешь, он что тебе будет делать, вот он тебе будет сейчас какие-то секретики выдавать или что, тебе будет объяснять план действий своих. Что он собирается делать? Он говорит, будем новую дамбу строить, потому что все, вот времена изменились, эта дамба, видимо, вот не выполняет те задачи, которые поставлены. Вот сейчас пока там пострадавшим по 100 тысяч рублей дадим вот первые там какие-то деньги. Ну, понятно, что сейчас должен этот паводок сойти и оценить надо ущерб. После того, как будет оценен ущерб, понятно, что нужно будет людям это все восстанавливать. Сейчас пока нужно людей разместить, которые остались без жилья где-то. На это нужны деньги, да? Вот работа, которой сейчас занимаются люди. Вот. Что-то требовать в момент, когда паводок еще, ну, как бы, вода не сошла, что ты требуешь? Ты, типа, что ты хочешь именно вот сейчас, в данный момент получить? В данный момент ничего получить нельзя, потому что ничего нельзя посчитать. Потому что то, что можно было бы посчитать, оно находится под водой в данный момент. Ну, как бы так. Вот. Ну, Владимир Владимирович не стесняется камер, поэтому его все любят, пишет Нико. Ни разу не видел, чтобы на встречу с Владимиром Владимировичем кто-то сидел и в телефон его снимал с расстояния метра. Ну, вот я такого не видел ни разу. Все-таки, как мне кажется, такое недопустимо абсолютно, если там речь идет о встрече, да, даже пускай она такая экстренная встреча. Вот это вот сидеть и телефоном в лицо тыкать, это невероятно некорректно, страшнейшим образом, на мой вкус. Я сам присутствовал иногда, бывало просто, вот скажу честно, на таком мероприятии достаточно экстренном, где, так скажем, человек должен был объяснить некую свою позицию относительно там происходящего, ему это было сделать необходимо по должности, и вот это вот начинается, вот это вот, все стоят и телефоном его снимают, как будто он какая-то там обезьянка в зоопарке. Ну, что это за бредятина вообще? Вы как бы серьезно говорите? Или здесь на телефончик хотите поснимать себе, похайповать там в соцсетях? Чем вы вообще занимаетесь? А вдруг вы нам что-нибудь такое скажете, а мы это не снимем, а потом нас все обманут? Ну, как бы вы взрослые люди, или вы это из цирка приехали все? Вы что это за, как бы сказать... Эта модель поведения очень напоминает то, что мы видели на Украине, вот мягко говоря, вот это вот, что это такое, что, откуда это вообще все взялось, непонятно, ну, откуда-то взялось, ну, чему-то надо. Можно просто включить диктофон, пишет Роман, да можно и диктофон включить, а можно и не включать, потому что это все похоже на то, что кто-то пересмотрел кино и решил вот заниматься какой-то чепухой с этими всеми камерами и там диктофонами. И это еще и нарушение с точки зрения персональных данных, надо брать письменное согласие человека. Не, ну если это публичный человек, если это публичное общение, не надо, конечно, никого согласия брать, но чисто вот, как бы сказать, как бы... Из ситуации. Вот представляете, у вас семья, допустим, вот семья, вам надо поговорить. Вы, например, глава семьи, допустим, отец. Вы сажаете детей за стол, и жену, и детей, там, не знаю, у вас трое детей и жена, вот четыре человека. Вы говорите, я вам хочу рассказать, что мы будем делать, у нас там обои, надо менять обои в доме, что-то у нас проблема, унитаз засорился. Сейчас я вам расскажу, что надо делать. Они все достают телефон и начинают вас снимать впритык. Ты говоришь, бери, пожалуйста, телефон, как бы, ну, это... Мы же, да, давай обсудим. Ну, это, неужели как бы никто не чувствует, что это, ну, хамство? Ну, неужели это просто, может быть, я один, что ли, так думаю, или что? Что вот это вот такое проявление хамства, когда тебе хамят в лицо, типа, чё там вот это, давай, я камеру включил. Ну, вот что-то из разряда, а мы сейчас наклеим вам наклейку на лобовое стекло за ваше нарушение, а что вы меня снимаете, а это общественное место, и вот это начинается. Вот. Нет? Это хайп во всем, пишет Вячеслав. Ну, вот и есть. Когда телефон в лицо и говорят, причина остановки, пишет Серг. Вот, когда, да-да-да, хамство стопроцентное, пишет аудитор. Спасибо большое, потому что у меня было ощущение, вот уже последние секунды, видимо, эфира, вот сейчас вот, которые были, что я, может, знаете, есть такое выражение на улице, гоню. Я, может, гоню, может, у меня как бы голова поехала, может, я не прав. Может быть, все считают, что это нормально, по типу сесть за стол взрослыми, серьезными людьми и достать телефон и в лицо вот так человека снимать. Ну, я не знаю. Я просто там вспоминаю там, те же самые там, старые времена. Знаете, когда самыми главными людьми во всех селениях были бандиты. Я представляю ситуацию, при которой надо будет поговорить с этими бандитами, и ты такой достаешь телефон и говоришь, давай. Ну, застрелят тебя и построят в честь тебя новую церковь какую-нибудь, чтобы отмолить свои грехи. Ну, так вот в 90-е, вероятно, было. Но это плохой пример, я согласен с вами. Скажут, ну, мы же сейчас же не бандиты. Да, не бандиты, но здесь пример не про людей, которые во власти, бандиты они или не бандиты, да. Здесь пример про то, что когда кого ты уважаешь, а кого ты не уважаешь. Я вот считаю, доставать вот так вот и в лицо кого-то снимать, это неуважение. Ну, это как бы грубость. Такая грубость. Давай, 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 я тебя записываю, давай, давай, давай. А я что-то скрываю от тебя, ты меня записываешь? Я что, тебя пришел здесь сейчас на ушко тебе что-то нашептать? Ты какой-то особый человек, которому я сейчас по секретику что-то скажу, а ты это на всякий случай запишешь? Или как только ты выключишь камеру, я тебе скажу, пошел ты, пип, и ты, ах, черт, выключил камеру, включаешь камеру, а я, добрый вечер, да? Что, кто матерился? Я матерился? Нет. Так вы себе представляете поведение? Ну, то есть, вы, ну, это беда, конечно. Если у вас такое ощущение там от людей вокруг, что они вот такие, ну, страшным делом, мне кажется. Зато пятая колонна гундосит, что у нас никто ничего сказать не может, все подряд с телефонами снимают прямо в лицо, пишет Сергей Зет. Да, ну, пятая колонна, она когда уехала, она особо умная стала, но по поводу инфраструктуры могу сказать следующее. Вот те страны, в которые они уехали, в этих странах инфраструктура хуже, чем у нас. И они это говорят сами. И все это, всем это прекрасно известно. Да я говорю, я поражен просто, я не знаю, вон пол Казахстана смыло. Ну, пол Казахстана, там вообще степи. Ну, как бы Оренбургская область тоже, конечно, степь. Вот. Вот рядом приграничные все города, которые там, с Орском в том числе, да, вот, вся вот, все эти области, их смывает, просто смывает. Смотришь там, что казахи говорят, они говорят, это русские нас смыли. Там есть такая фишка, там им объясняют, да нет же, это наоборот. И там какое-то течение, вот, объясняют, как она таяла, что она на самом деле там частично пришла с Казахстана, и поэтому у нас стали тонуть города. Ну и у них тонут города, потому что идет какой-то сброс, потому что если не сбросить, вообще все, всем конец и так далее. То есть это такая совокупная, очень сложная система. Вот этих всех вод и талых вод в бассейне, если так можно выразиться, Урала. А Урал такая вот своенравная река, она может 50 лет никак себя не проявлять и превращаться в ручеек, и когда Паслер там вступал в должность, он где-то сказал, я уж не помню, с чем было это связано, Паслер сказал, речка, у нас есть речка, речка это Урал, речка. А она реально тогда была речка, то есть вот приходишь вот так вот к Уралу в Оренбурге, вот, там есть переход, мост Европа-Азия, вот так вот как идешь, вот, по улице Советской, кстати, была Рождественская, вот ты вот встаешь, а реки нет, ну то есть у тебя есть мост, у тебя есть русло, и там что-то, там какой-то ручей, речка. Ну, а вот конкретно этой зимой так много снега и так быстро он таял, потому что так резко переменилась температура, что эта речка превратилась не в речку, а в море. Она разлилась так, что мама не горюй. И оказалось, что все, что находится в ее пойме, этому как бы конец. Была насыпана дамба, которая бы удержала бы такую же воду, которая была там в 1957 году. Оказалось больше воды, больше снега оказалось, никто даже просчитать не смог, вот больше оказалось. Вот. Поэтому, кстати, тех, кто строил дамбу, если, я почему говорю, если они про мышей там говорят, допустим, вот, им, в принципе, наверное, невыгодно это говорить. И на их месте я бы говорил, слушайте, такого никогда не было, объемы снега непомерные, это не было возможно просчитать, поэтому так произошло. Но если они говорят про мышей, я именно потому, что им это невыгодно говорить, потому что выглядит это и звучит, ну, смешно немножко, да, даже не немножко, то, вероятно, это действительно там, может быть, какое-то отношение к делу имеет. Не знаю, ну, потому что зачем это говорить? Ну, не надо этого говорить, просто не говори, что, ребята, такое первый раз за 100 лет, 100 лет, никто не мог это просчитать. Мы просчитали, как было в таком-то году. Все должно было сработать, это вот там в 2 раза больше. Я не знаю, что это... нам нужно было дамбу такую строить, которая понадобится раз в 100 лет. Вы можете себе представить какие-то затраты? Ну, вы можете себе представить, нам нужно построить дамбу, которая раз в 100 лет пригождается, и все время ее держать в состоянии боевой готовности полной. Вы можете себе представить, это невозможно, это, у нас так, столько денег нет. Вот, нам проще вот этот квартал перенести в другую сторону. Вот давайте мы этот квартал просто весь вот так вот заберем и перенесем в другую сторону. Может так? Вот. Я обратил внимание, что в самом Оренбурге на высоком берегу вообще в целом такой, да, исторический город. Смотрю, на низком берегу стали строить. Сейчас смотрю новости, там это все подтопило. Ну, естественно, оно подтопило. Как бы это 100% понятно, почему. Ну, вот. Я гидротехник, тут не мышь виновата, а просчеты проектировщиков или строителей следствие покажет, пишет Роман. Ну, может быть, и правы вы, Роман, может, и посадят там кого-то. Другое дело, что, как бы, стоит ли по этому поводу в истериках валяться в данный момент, я не понимаю, кому эти истерики помогают. I need help, потерял ключ отмерено, кликни плиз в эфир, может, есть умельцы восстановить, пишет Сергей. Не-не, с этим большие проблемы, Сергей, это все очень дорого. У нас в Рязанской области лес вырубали беспощадно, люди жаловались во все инстанции, реакция от властей ноль, написал в Телеграм в личку губернатору, на следующий день прекратили вырубку и устроили проверку, так что надо сразу губернатору, пишет АДМ. Да-да, знаю такую фишку. Это, кстати, не очень хорошо, но в целом, раз так, то так. Хотя бы зато сработало. Так, если классно снимать, пока тебе голову отбивают, и главное подходить поближе и из раза в раз, пишет Александр. А, еще классно снимать. Да, да, это были видео, где какие-то девочки снимали, как там какой-то... Ну, это ладно, это не имеет смысла, короче, это не относится к теме. 200 тысяч рублей, 3 месяца, это про ключ, пишет Борис. Я в ключи умею, ищи такую же тачку затопленную, пишет Иван. У меня есть контакт по ключам, пишет Роман. Ну, понятно, что он у всех есть. Единственное, не у всех есть 200 тысяч рублей или точно такая же затопленная тачка. Да? Ну, насколько я понимаю. Так. Дамба каждый год пригождалась, не просто так ее возвели, просто надо было ее строить нормально и поддерживать, пишет Елена. А где вы были, Елена, в прошлом году? Где вы были в позапрошлом году? Где вы были в позапрошлом году? Где вы были с момента строительства этой дамбы? Чего вы не били в набат и не рассказывали, как она неправильно построена? Где были все эти тысячи людей, которые говорили, что с дамбой что-то не так? Ну, то есть, реально, вы что-то помните об этом? Нет. Это реально называется быть сильным задним умом, когда дамбу надо было строить нормально. Ну, давайте мы тогда сейчас будем к каждому тогда моменту. Вот помните, Москву недавно затопило? Ну, было дело. Значит, ну, мы даже это вспоминали. На Ленинградке была вода и так далее. Может, найдешь кадры? Покажешь людям, как Москву затопило. Вот. Все это что-то тонуло просто из-за дождя. Вот какой-то дождь был аномальный в Москве, и прям много-много-много воды получилось. И вот тогда Москва неправильно построена, все неправильно сделано, это надо было по-другому. Не знаю, Питер когда топило, то же самое. Неправильно Питер, ненужный Питер, неправильно построено, все неправильно сделано. Она может сейчас пойти, поехать и другие дамбы проанализировать, пишет Стэн из Лав. Чтобы достать из воды что-то ненужное, нужно сначала утопить что-то ненужное, пишет профьюзер. А всемирный потоп, пишет Миха. С инженерной точки зрения, это у дамбы не было возможности сбросить воду, чтобы не было разрушения дамбы, пишет Давид. Но это же дамба, это же не плотина, насколько я понимаю, да, то есть это там без каких-либо сбросов. Она просто должна задерживать воду, собственно, и все. Вся ее задача. И было видео, где, собственно, видно, сколько она до сих пор держит воды, эта дамба. Так. Заранее предупреждаю, с Гудошниковым что-то не так, однажды он рванет, пишет Олег. Ребята, Россия чемпион мира по запасам пресной воды, паводок и техногенные катастрофы, это нормально, а у японцев цунами, а у турков землетрясение. Все строят не там, где надо, пишет Помбон. Так, нужно поднять престиж дамбостроительных институтов, пишет демонтажер. Может, дома строить, как в сказке, на высоких курьих ножках, пишет Нурик. Вы неправильно дамбу строили, а надо было строить правильно, пишет Мишаня. Мишань, я вам про паводок вот рассказывал, всем остальным расскажу еще раз. Паводок в Оренбургской области был, а некоторые села, ну, там, деревни затопило. Это было несколько лет назад. Затопило, ну, вот в таком примерно виде, как сейчас, только Орск сейчас, да, больше всех страдает. Совсем было плохо, то есть все, люди лишились жилья, там давали людям жилье в связи с этим уже потом. Но смысл в чем? Смысл в том, что такое Оренбургская область? Это вот степь. Ну, например, я говорю про те районы, которые топило до этого. Степь и все, и речка. И вот люди строят дома, ну, где-то там, 1,5 километра там до реки. Причем река, чтобы вы понимали, это мы про Урал говорим. А я вам, например, могу сказать про реку Чиган. Это вообще что такое? Вы, может, даже никогда не слышали. Ну, вот, что это за река. Ее как бы тоже, вот она вроде как есть, а вроде как ее нет. Ну, какой-то ручей течет где-то вот такой, плюс-минус. Где-то он больше, где-нибудь в Уральске он огромный, он уже такой прямо, полноводный, хороший Чиган прям. А где-нибудь потом он как-то вот, ну, такой, ну, до этого имеется в виду, он такой, как бы, ни о чем, этот Чиган. Вот этот Чиган, когда степь вся набирается полна снега, и если так получилось, что зима была снежная, вот, он так разливается, что людям, ну, вот, заливает дома, таким образом, что в этих домах уже потом жить невозможно. Ну, бывали как бы такие случаи. Хотя люди строят дома там, сами выбирают себе, где эти дома построить, как это сделать. Вот, ну, возводят просто дома и все, покупают там какие-то участки. Ничего не предвещает беды. Вот. Или я вот прекрасно помню, когда вот в том поселке, где мои родители живут, по весне вот последние улицы поселка, так скажем, а дальше степь идет, а дальше вот там где-то там, 1,5 километра и река, да? Ну, у тебя вода просто стоит, все, дальше ты не пройдешь. Ну, то есть вот эта вот вся история, прям ровно до поселка, вот ровно до края, это все уже паводковая, вот эта вся вода, которая тает, она скопилась, она вот стоит на улицах. Иногда дальше на улицу она проходила. То есть те дома, которые стояли у края, они подтапливаются постоянно. То есть у них, скорее всего, вот эта вся вода, она уходит в фундамент и так далее. Вот. Потом там, вот в этом месте, там такой вот пятачок был, возвели, сначала хотели школу построить, потом решили не школу построить, а ледовый дворец. Я думаю, что его как подтапливал, так и подтапливает, ну, чисто гипотетически. Я уж не знаю, может, они его высоко сделали или как. Вот. Это, ну, как бы, и вот вам ситуация. Степь. Ну, наверное, сложно представить себе, людям в Москве, я не знаю, или где-то в каких-то других городах, что снега может быть так много, что реки ее как бы сначала, вот считаю, ее и нет. А потом, когда это все тает, она превращается в огромную-огромную такую акваторию. Бассейн называется. Вот. Бассейн реки такой-то. Все. И реально топит. И все знают, какие места где топит, какие места где не топит. Все вообще 100% знают, когда живут на земле, какая земля топится, какая не топится. Вот. И кто-то возводит в этих местах недвижимость, кто-то этого не делает. Ну, вот, кто-то делает и говорит, ну, топит и чё, как бы редко бывает, знаю, как справиться, пожалуйста. Думаю, в низинах строить запрещено и выдавать разрешение постройка не на 5 лет, а на 100. Вот результат плачевный, пишет Андрей. Ну вот конкретно в тех низинах, в которых построен Орск, там и больницы построены, и много чего построено. То есть там такой, ну, генплан сам по себе, насколько я понимаю. То есть это сам по себе такой момент, что сам город построен таким образом и в таком месте, что фактически раз там в 100 лет его должно затопить обязательно. Ну не в 100. Поэтому и есть вот история наводнений Орска, она прям существует. Есть фотографии, я говорю еще раз, там, 28-й год, 57-й год, просто смотришь, сидишь фотографии, и там все те же самые картины, что и сейчас. Затопленный Орск, площадь Гагарина, которая не называлась на тот момент площадь Гагарина. Потому что как бы все стало называться именем Гагарина после того, как Гагарин слетал в космос, а это было не в 57-м году, вы все прекрасно знаете, это было в 61-м году. Вот и все. Вот. Так а Краснодарский край, когда топит, там тоже до паводка реально ручейки, а то пересушенные русла стоят, а потом топят так, что машины плавают, пишет ОВС Вуд. А почему ОВС Вуд? Вот возьмешь, например, там Краснодарский край, Ростовскую область, да, возьмешь Оренбургскую область и смотришь, а что там, чем отличаются вообще вот эти вот направления, так скажем, от тех направлений, в которых другие люди живут, если так можно выразиться. Степь. Вот у степи, видимо, есть такое свойство удивительное – накопить в себе очень много снега, а потом этот снег разом, если быстро, ну, так скажем, весна, тепло приходит быстро, не постепенно это все выветривается, размораживается, а если вот тепло пришло, а в этом году тепло пришло, мы сейчас находимся с вами в начале апреля, а температура за окном, сколько у нас температура сейчас в данный момент? Сейчас я посмотрю, 11. Я могу посмотреть, сколько в Орске температура. Или в Оренбурге. Сейчас, как это сделать? Черт. А, вот. Сейчас, Орск. Давайте посмотрим, что в Орске. 12, 13, 14, 16, 19, 18. Это вот по неделе. Прошлое я не загляну, но я так полагаю, что примерно как у нас температура. И это все вот разом тает. А какие-то объемы, я вам не назову эти объемы, объемы дикие. Я просто понимаю, что вот когда я жил в Оренбургской области, я прекрасно помню свое детство, я прекрасно помню, как у нас снегом, вот, ну, снегом, вот, так скажем, ну, как это, ну, коттеджный поселок это назовите, вот под конек, как вот сейчас водой, так снегом забивало. Под конек здания, ну, то есть... Ну, там, одноэтажные, ну, двухэтажные, конечно, нет, а вот одноэтажные, да. И я помню прекрасно, как сквозь эти сугробы пробивались трехосные вот эти Уралы постепенно, то есть трактор и Урал за ним, потому что там нефтяники, нефть, вы знаете, да, Оренбургская область, вот нефтяники, газовики, вот, они все эти поселки сами для себя строили, сами в них жили, вот, и сами, как бы, ухаживали за ними. Все, тебе просто с крышей вместе со всем машину в сугроб. И вот этот весь объем снега, он куда-то должен деться. Он как-то должен растаять. Все. Ты едешь по дороге, у тебя дорога, ну, сама дорога, и, соответственно, вот кювет. Это огромные-огромные такие ямы по бокам. Почему? Потому что, ну, тебе нужно, чтобы вот эта вот талая вода или когда дождь идет, чтобы она уходила куда-то. Потому что если у тебя будут небольшие вот эти вот водосгоны, так скажем, то у тебя просто это все поплывет. При этом, когда ты зимой едешь в метель, у тебя эта дорога, она с, ну, если прям совсем метель ужасная, когда все встает, вот эти вот постоянные новости про то, что перекрыли трассу в Башкирии, перекрыли трассу в Оренбургской области, перекрыли трассу в Самаре. Почему? Потому что ты едешь по дороге, а потом все, у тебя просто гладкая поверхность. Ни дороги ты не видишь, ни съездов с этой дороги, ничего ты не видишь. У тебя просто одна гладкая поверхность. Почему? Потому что все замело снегом. Абсолютно замело. Вот, в один уровень. Можете себе такое представить? Ну, наверное, сложно себе такое представить в Москве. А такое есть. И потом это еще все тает. Ну, попробуй это объясни. Никак это невозможно объяснить. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, апрель, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. В Орске наблюдается снижение уровня воды в реке Урал на 35 сантиметров. Сейчас уровень составляет 928 сантиметров. Ряд районов Оренбурга окажется в зоне возможного потопления уже в предстоящие сутки. Обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объем сброса воды до 1500 кубов в секунду. Это уменьшит темп подъема уровня Урала, сообщил Паслер. Вот. Уровень воды в Звериноголовском Курганской области поднялся на 74 сантиметра за 2 часа. Вот. 1500 кубов в секунду. Как вам такой уровень сброса? Вот. Ну, так вот, вот себе прикиньте. Вот у нас есть, например, Ириклинское водохранилище. Вот. Там сейчас оно сбрасывает воду. Потому что если не сбросить и прорвет, тогда все снесет вообще. Все вообще в воде, все утонет совершеннейшим образом. Соответственно, но сбрасывать невозможно. Но, значит, когда сбрасываешь, это сказывается на других объектах и преград для воды. Вот, потому что они могут не справляться, они могут ломаться. Но если, допустим, не сбрасывать с Ириклинского водохранилища воду, то тогда, если там прорвет, то все тогда. Тогда уже все, тогда уже всемирный потоп практически, и, значит, кто не построил ковчег, того это проблема личная. Вот сейчас снизит объем сброса воды до 1500 кубов в секунду. Ну, чтобы просто было понятно, как бы, о чем идет речь, потому что некоторые, видимо, думают, что какие-то ручейки куда-то текут. Или еще что-то там, водичка немножко идет где-то, что-то там. Надо было бросить мешок с песком, пишут мне. Да, мешок с песком, конечно. Вот сейчас можно снизить объемы сброса с Ириклинского водохранилища до 1500 кубов в секунду. Это снизить. Сколько они были до этого, мы как-то не в курсе. Надо найти, может быть, посмотреть, и будет еще интереснее. Конечно. Приехать и мешок цемента бросить, и сразу же все везде, там, все дыры закроются, все будет замечательно. А было почти 3000 в секунду, пишет Нико. Ну вот. То есть можно было бы, наверное, не сбрасывать с Ириклинского водохранилища, и тогда, наверное, бы те плотины, значит, и дамбы, которые есть, они бы, наверное, бы выдерживали бы то напряжение, которое они испытывали. Но тогда был риск, что вот Ириклинское как бы прорвет. А если бы его прорвало, то тогда мы бы все там уплыли. Вся область бы уплыла вообще. Ну, как бы так, такая вот ситуация. Но ее, конечно же, никто не хочет особо, как я понимаю, учитывать или что. Вот вы прикиньте, контейнер 10 на 10 на 15 метров в секунду, пишет Александр. Да, 1500 кубов, это 1500 тонн, 250 железнодорожных цистерн, то есть 2,5 эшелона в секунду, пишет Гном. Да. Вы правильно считаете? Вот. 5-4 миллиона тонн в минуту, пишет Илья. Ужас какой. Эпидемиологи и военные специалисты внезапно вспомнили про свое третье высшее образование инженеров-гидротехников, пишет Тимур Валеев. Можно было еще бумажными полотенцами промокнуть, пишет Василий. Да, рекомендую к просмотру Джорджа Карлина «Проект активистов», там про то, что Земля в порядке, пишет Гзар. Подтверждаю, бабушка под Бузулуком жила, зимой снега столько, что под крышу дома заметало и мороз, пишет Илья. Так и в том-то весь и смысл, что когда, например, москвичам рассказывают про Оренбургскую область, это выглядит очень уверенно и четко. Но мне про Оренбургскую область будет довольно сложно рассказать, потому что я ее знаю, я там жил, я знаю, какие там паводки. Я знаю, как там, ну, примерно, значит, погода устроена, плюс-минус. Когда жарко, когда холодно, вот, как оно это все меняется. И я прекрасно помню, как я шел в школу, например, а у нас, ну, там, до школы не было, ну, где-то 300 метров не было асфальта. Ну, это какое-то селение, значит, сложно было дойти. И как мы пробирались туда, как мы по весне это делали, это вообще был кайф. Автобус не ехал просто эти 300 метров. Нас привозил автобус, вставал, говорил, все, давайте дальше, дальше пешком. И мы вот в этих вот замечательных сапогах резиновых, по колено, которые, естественно, и в, ну, носки теплые в эти сапоги, и мы вот по этим там, в этой воде, по этой грязи давайте там 300 метров месить. Ну, такое было занятие. Потом, правда, асфальт положили, спасибо большое, стало гораздо лучше стало. А нас когда топить стало, и вода вошла в дом, мы с женой поехали в кино, нет смысла бороться, сразу стадия принятия, пишет Иван. Прекрасные воспоминания, пишет Нико. Ой, каких только нет воспоминаний. Ну, в этом году, вот, понимаете, еще до, собственно, вот этих проблем, которые возникли конкретно в Орске. Значит, родители, они у меня в Оренбургской области живут, живут в частном доме. Вот, отец пишет, ну, все, поплыли. Я говорю, чего? Присылает фотографию. Типичная картина, значит. Ну, дома специально строят таким образом, чтобы, как это называется, цоколь, да? Ну, то есть они высокие были, где-то, ну, хотя бы метр от земли. Ну, таким образом дом построен, и вот начинается первый этаж, дом одноэтажный. Ну, вот этот первый сам этаж, он начинается с высоты где-то в метр, наверное, может, полтора даже. Ну, то есть, и поэтому, получается, нужно делать крыльцо, вот это вот все. Хотя, поэтому, когда я вижу дома вот в Москве сейчас строят вот эти вот, знаете, когда дверь так вот открывается, и ты, у тебя даже ступеньки нет, ты такой спокойно на дорожку выходишь бетонную и идешь. Ну, знаете, да, вот эта модная штука такая, что... Мне кажется, что это не настоящие дома, потому что дом не может быть без цоколя, потому что если он без цоколя, тебя смоет. Тебе прям в эту дверь и зальется вода. А люди живут и нормально. И я, честно говоря, удивляюсь, как это возможно, но это, видимо, возможно. Наверное, как-то там, как-то надо на холме строить или чего. Здесь как бы специально вот этот цоколь, где-то метр-полтора. Ну, полтора я, наверное, преувеличиваю. Ну, метр. Метр где-то. Вот. И вот все. И все, и вода. И вот только, значит, деревья торчат из воды, потому что там, ну, вишня, слива, вот это, ну, сад. Там не ахти какая земля, мягко говоря. Вот твердые сорта пшеницы растут почему-то удивительным образом. А так вот, чтобы, знаете, как там, на черноземах каких-то... Нет, такого не растет. Вот огурцы вы замучаетесь там растить или что-то подобное. Это пытка. А так вот некоторые виды растений, ну, неплохо себя там чувствуют. Ну, и вот они вот торчат, все. Вот. Соответственно, гараж у отца, который он сам строил, залило. Соответственно, погреб в воде. Соответственно, под дом, естественно, тоже вода. Все. Каждая весна так. Каждая. Вообще ни разу не бывало, чтобы как-то по-другому. Просто озеро во дворе. Озеро. А если что-то экстренное, совсем экстра, да, как вот в этом году, тогда все смывает просто и все. Ну, что делать? Все. Какое к этому отношение, вы спросите? Ответ. Никакое. Сейчас вода сойдет, посмотрим, какие разрушения. Будем их исправлять. Все понятно. Ну, понятно, что если речь идет, когда дом под конек затопило, тут как бы вопросов нет, тут уже все. До свидания. Но вот в таком русле, что вот, наверное, залилось под фундамент. Будем что-то думать там. Это вот каждый год. Одинаково, всегда. Не знаю. Когда было по-другому. А какой смысл жить возле реки? А все равно, что рядом с вулканом, пишет Street Sweeper. А, ну, как бы сказать, все народы мира всегда жили возле реки. Если посмотреть на то, как русские люди расселялись по России, как мы осваивали Сибирь, это всегда река. Не знаю, в Египте Нил, вот слышали вы, наверное. Река – это жизнь, конкретно если говорить об Урале, о том, кто там жил, да, вот Урал, он до этого назывался Иик, тот же самый город Уральск, он назывался Яицкий городок, это был казачий город, собственно, и казаки жили. Почему казаки жили по реке? Ну, потому что она кормит, эта река. По рекам вообще жили казаки. Вот, ну, река кормит, она будет тебе давать рыбку, которую ты будешь есть, и ты никогда не будешь голодным, и ты с голоду не умрешь. Вот простой очень ответ на ваш вопрос. Зачем нужна река? Ну, понятно, что есть еще возможность стирать, понятно, что есть возможность там много чего еще делать. И вот с тех пор эти селения как стоят, так и стоят. То есть они достаточно, ну, такие все, ну, как-то не древние, ну, такие давнишние. Какие-то станицы бывшие, сейчас они просто поселками называются, еще что-то. Там, ну, все. Как ставили, так и ставили. А ставили так, чтобы вот возле реки, потому что река – это жизнь. Потому что где-то глубоко в степи – это смерть, потому что а что ты там будешь делать глубоко в степи? Ну, замерзнешь и умрешь без еды, без воды, без всего, потому что, а что, ничего нет. Ну, как бы в степи ничего нет. Это, конечно, не пустыня, что-то в степи есть, но в целом как бы ничего нет. Вот, соответственно, ты живешь там, где что-то есть. А что есть? Ну, вот есть река, а в реке что есть? Рыба, ешь ее, все. Вот, и вот тебя, как бы, родная твоя река кормит, все. Вот, все города и деревни стоят на реках, пишет Нико. Главное, чтобы была возможность поливать огороды, потаскать ведрами воду, пишет Елизавета. Ну, казаки не больно-то огороды-то, насколько я понимаю, занимались все-таки. Вроде как это не казачье дело, там, всеми огородами заниматься. Ну, там женщины, наверное, занимались. Годовой водосток Урала около 9 кубокилометров, объемы Реклинского водохранилища 3,3 кубокилометра. Кубокилометр, это вообще страшные какие-то названия, если честно. Река – это дорога, магистраль. Да, раньше так и было, да, поэтому вот это вот, мы сплавляемся по реке. Что это вообще значит? Ну, это значит, что вы как бы путешествуете по магистрали, потому что раньше, ну, как бы дорог не было. Ну, нет дороги. Как ты можешь добраться из точки А в точку Б? По реке, вот по рекам и ходили, поднимались да сплавлялись, вот два варианта, как по реке ходить. Если поднимаешься, то какие-нибудь бурлаки тащат что-нибудь за собой. Если сплавляешься, ну то по течению, очень удобно, приятно, пожалуйста. Естественно, с изобретением там, ну можно и на веслах подниматься, понятно, но с изобретением там моторов разнообразных, паровых, непаровых, появилась возможность в обе стороны достаточно эффективно и подниматься, и сплавляться, и все такое. Вот. Енисей, Енисей, хочешь купайся, а хочешь пей, пишет Игорь. После разлива рек на почте питательные вещества на почве остаются, вот и живут в опасных зонах, например, луховицы, пишет Юрий. Да, вот этот ил и прочее достаточно может быть питательным для вот этой земли, которая, ну, может быть, не так хороша с точки зрения там, природопользования, чего-то, как это правильно называют, сельского хозяйства. А вот когда это все перемешивается, там можно что-то сажать и прочее. «Все мы вышли из воды и должны туда вернуться». Цитатами пошел сыпать Юрий Константинов. «В Москве реке воду когда-то пить можно было, я слышал», пишет Ника. «Ну и сейчас можно, вопрос только последствий. Наводнение ведь не только на территории России и Казахстана. Может быть, проблема была в том, что Урал течет между двумя странами и сложности согласования по взрывам льда на реке», пишет Адам. «Может быть, и с этим это связано. А может быть, это связано с тем, что кто как бы живет на Урале, тот знает, что это своенравная река, которая, к которой надо относиться с уважением». Да, Урал надо уважать. Урал – это не речка. Вот. И если даже показалось когда-то, что Урал, он, ну, как бы, уже не тот, он может вдруг оказаться тем самым Уралом, о котором никто не знал. Знаете, некоторые у нас там говорят, природа поправляет. Природа поправляет. Это к чему? Есть же даже там какие-то совместные миссии из разряда «Спасем наш Урал», Россия и Казахстан вместе там борются за спасение Южного Урала. Вот. Так сильно, видать, мы все вместе боролись за спасение Урала, что Урал подумал, что он сам себя спасет. И дальше мы уже не знаем, что теперь с этим Уралом делать и как его назад запихнуть в то русло, где он был. Да? Ну, понятно, что сейчас паводок сойдет и так далее. Но, тем не менее, Урал показал свой характер. Он говорит, спасайте активнее как-то, что-то вы недостаточно хорошо меня спасаете. То-то глупые австралийцы на опасном побережье все живут, а не в тепленькой центральной части, пишет Александр. Да, и много кто так делает, там, несмотря на всякого разного рода цунами, опаснейших и других вещах, ну вот зачем-то нужно. Вон, японцы даже в сейсмозоне зачем-то построили атомную электростанцию в определенный момент. Зачем сделали, непонятно. А версия диверсии не рассматривается, пишет Вячеслав. Да вроде пока не рассматривается. Вроде пока не рассматривается. Так, Урал нужно взять в гранит, пишет Игорь Маслов. Не дерзите Южному Уралу, попивая сок у себя, да, как это сказать, в области. Какая реакция президента Казахстана в отличие от президента России? Да я не заметил там большой реакции, различия. То есть различие такое, точнее не различие, а одинаковость в том, что и тот, и другой, в общем, держит руку на пульсе. Ну и как бы не забывайте, что у нас еще все-таки в отличие от Казахстана сейчас идут военные действия, в которых с нами сражаются, как бы против нас выступает НАТО. Ну, так вот, мягко говоря, я просто напоминаю. Я знаю, что ко всему, наверное, привыкаешь в этой жизни. И, наверное, ничем невозможно удивить. Но просто давайте вспомним еще и о том, что Россия сейчас воюет с блоком НАТО фактически. Уже для, ни для кого это не секрет. Это уже, можно говорить, никакая не натяжка. Вот, как есть, так и говорим. Поэтому, ну, у нас очень много разных очень сложных дел, как вы понимаете. Вот. У казахов еще могильники размыло сибирской язвой, пишет Александр. Тоже традиционная тема, Александр, традиционная. Вот. Жалко очень домашних животных, оставленные теми, кто не верил, что будет еще хуже и не спешил вовремя эвакуироваться. Да-да-да, я видел эти все ролики с бабушками, сидящими во дворах, которые никак не реагируют на воду и так далее. Странно, странно. И странно это еще и потому, что все мы жители Южного Урала. И мы должны знать, что такое Урал. Ну, должны, мы должны понимать характер этой реки. И поэтому, когда кто-то вдруг демонстрирует совершеннейшее непонимание характера этой реки, у меня возникает вопрос, а они точно с Южного Урала, они как бы вообще-то что-то про Урал вообще знают? А то, может быть, и нет, и ничего не знают, и поэтому такое легковесное отношение не должно быть. Такого легковесного отношения. А как теперь людям жить, когда затоплено все под крышу, ничего же не осталось нажитого, пишет Андрей. Сейчас вода сойдет, Андрей. И будет понятно, что осталось, что не осталось. Вот, что-то восстановят, что-то восстановить будет невозможно. Но до того, как эта вода сойдет, ничего понятного, ну, не будет. Вот. Ну и по поводу затопленного. А Венецию-то что построили-то? Как вообще Венецию построили? Ужас вообще. Смысл-то какой был так строить? Вот построили. Но с Оренбургом это, обратите внимание, три раза его строили. Даже вот я, сейчас вот три... места основания Оренбурга. У меня есть ощущение, что был заложен. Старый город получил название Орская крепость, нынешний город Орск. О, видите, Оренбург закладывали три раза, и вот 6 августа его заложили там, где Орск теперь. Однако строительство города не началось. И 19 апреля 43-го года Оренбург был заложен в третий раз на месте бывшей Бердской крепости в 70 верстах от Красногорского урочища. Вот надо теперь выяснить, почему строительство так и не началось там, где Орск потом построили. Не из-за того ли, потому что там не очень-то удобное место географически. Ну, может быть и так. Вот я не помню, если честно. Помню только, что вот три раза его закладывали. Ермак, как и Чапаев, утонули в Урале, пишет Зурита. Ну, Чапаев, да. Про Ермака. Чего-то я и не в курсе был. Венеция была нормально построена, а потом ее затопило, пишет Флайш. В прошлом году также Уссурийск затопило. Забыли, что ли, пишет Евгений. Конечно, забыли. Конечно, забыли. Все забыли, все забывается. А вот. Поэтому как-то так, как-то так. И все-таки надо нашей стране вводить обязательное страхование жилья, пишет Серк. О, это вообще надо сделать, не то, что в стране вводить, это надо, мне кажется, как бы людям рекомендовать делать. Но это денег стоит, и многие не готовы эти деньги платить в силу того, что, вот, ну, как бы деньги, понимаете, и тем более все же знают, что у нас государство всегда все равно все возмещает, ну, во всяком случае, старается. Вот такая вот вещь. Это как, знаете, история с пожарами. Тоже какой только глупости не говорили там всякие советники, советчики, так скажем, из интернета, что делать, чтобы пожаров не было, как спастись. Ну, вот, тем не менее, там, помните, вот эти, как они, верховые пожары были. Села сгорали просто, да и все. Вместе с домами, со всеми, что у них есть. И ничего с этим сделать было невозможно. Пытались что-то там тушить. Все бесполезно абсолютно. Горит и горит. Вот. Так что вот так, и такие примеры есть, и ничего ты не сделаешь. Стихия, стихия, пытаться предупредить, ну, правильно, ну, что-то получается, что-то, видимо, не очень хорошо получается. А потом страховая говорит, что это, значит, строители виноваты, не страховой случай, идите в суд, пишет Юрий. Ну, естественно, она так говорит, и вы, естественно, пойдете в суд, а вы что, не готовы, что ли? Застраховали квартиру за 2000 рублей в год, пишет Нюксалай. И все равно никто не переедет, скажет, в следующий раз такое будет через 100 лет, я уже умру, пишет I Believe Fucking Life. О, это всегда так. Можете даже не париться по этому поводу, да. Так оно обычно и бывает. Так, в РТШ утонул Ермак, пишет Константин. Вот, я и думаю, чего бы он на Урале-то утонул, Ермак, зачем ему это делать было. Читал, что 80% населения мира живут в 15 ходьбы от Мирового океана. Что-то в 15 минутах, видимо, ходьбы, Игорь. Я такого не видел, Игорь. Ну, сейчас начал задумываться. Крупные города. Надо посмотреть просто, как, где крупные города расположены в Индии, где крупные города расположены в Китае, и где крупные... Ну, понятно, у американцев, да, действительно, по побережью. Ну, слушайте, наверное, это правильно, правда. Наверное, это правда. Наверное, действительно... Ну, только, наверное, не в 15 минутах ходьбы, да? Никогда не думал это. Так, а да, как это вот 80% населения живут 15 минут ходьбы от Мирового океана? Игорь Р. нам написал. Это очень интересно, я никогда об этом не задумывался, и если это в какой-то мере соответствует правде, то это даст такое дополнительное, мне кажется, понимание нам, а нас же живут... Ну, вблизи, наверное, океана, вот так напишем, потому что 15 минут, ну, не находит. Размещение населения. Размещено крайне равномерно. 70% проживает на 7 поверхностях суши. Восточное повышение, ну, понятно. Средняя плотность населения мира 50 человек на 1 квадратный километр. С увеличением числа, ну, это неинтересно. Меньше людей в Австралии. Не, это все неинтересно. Где бы найти вот эти данные, которые вы мне так вот подкинули, что вы где-то это читали? Вот поэтому все боятся глобального потепления, пишет вам Светлана. Или в устье крупных рек, которые впадают в море, океан, пишет Памбон. Это нужно, чтобы наши ученые чуть-чуть повернули ось Земли, и все их страны оказались под водой, пишет Филипп. Так, следующий Ермак утонет в Днепре, пишет Анна С. Так в Днепре, наверное, кто-нибудь тонул обязательно, надо просто найти кто. И уж, наверное, за те гражданские конфликты, которые развивались на этой территории, кто-нибудь да утонул. Доброе утро, високосный год, мог быть всему виной, пишет Марина. Не знаю, надо составить натальную карту и раскинуть на Таро. Узнаем. Читал давно, уже не помню где, пишет Игорь. Да, ну ладно, я посмотрю тоже эту информацию, это очень интересно, мне кажется, это может быть правдой. Я тоже думал, один раз такое бывает, 3 года на Оке, дом под конек топит, деревянный, ничего, отмываем, сушим, и дача на лето опять готова, пишет Василий. Ну вот и такое бывает отношение. Вот. Ну у нас вот в Уральске дача была у родителей, тоже ее топило, ну не под конек, но наполовину, так скажем. То же самое, летом все это как бы... Усушка и прочее, и все будет нормально. Единственное, конечно, это была дача. Это не было жилье, где постоянно ты пребываешь. Это было место, где ты приезжаешь, у тебя есть новое строение. Главное, чтобы это была крыша над головой. Ты там жаришь шашлыки какие-то, еще что-то. Ну, дача в классическом понимании дачи. Не в том понимании, в котором представляют себе некоторые москвичи, когда они выезжают в Подмосковье, у них там какой-то особняк, значит, они в него приезжают и называют это дачей. Нет, дача. Дача как есть. Дача. Ясно, да? Вот... В Урале Чапаев утонул. Все правильно, Олег. Про Чапаева не ошибемся. У нас просто слушатель ошибся по поводу Ермака Тимофеевича, но его тут же поправили и сказали, вот тот утонул в Арташе. Редкая птица утонула, не долетев до середины Днепра, пишет Гзар. Так, у нас что, пауза? Нет, новости. А 9:36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Продолжаем наш разговор, некий ОЕС пишет, что не надо про Урал, давайте про конкурс «А ну-ка, девушки» и так далее. Мы поняли, когда вы прислали уже в первый раз, что вы очень остроумный человек, ОЕС. Мы даже поняли это во второй раз, и когда вы уже 100 раз прислали это сообщение, мы все поняли. Я знаю эту методологию, достаточно глупую, когда берут одну тему, совмещают с другой и как бы показывают, что не тем, мол, занимаемся. Но жизнь, она настолько многогранна, что помимо того, что вам нужно решать проблемы, связанные с специальной военной операцией, помимо того, что нужно решать проблемы с паводком, проблемы с пожарами, проблемы, которые вообще возникают все время, вам еще нужно и решать проблемы разнообразные, культурные. Потому что все вот это, то, что мы делаем, если вдруг не следить за состоянием наших мозгов, оно не имеет никакого смысла. Вот я сейчас читаю опять сообщение про Кунгурова, который, ну, вы знаете, да, трагически вот ситуация произошла. Был там православный человек и так далее, говорил, что все будет хорошо, какие-то видеозаписи записывал по этому поводу. Сейчас вот там люди рассказывают, что они не верят в это ужасное событие и так далее. Вот я говорю, если у человека непорядок, да, непорядок в голове или у общества непорядок в голове, вот, как говорится, разруха, да, вот, в головах, то все остальное, оно, конечно, имеет смысл. И понятное дело, что если не заниматься вопросами там, пожаров, потоплений и прочим, ничего хорошего не будет. Но и заниматься, не заниматься головой собственной, это очень опасно, потому что, может, все остальное уже и не понадобится. Если вы, например, проиграете идеологическую борьбу на идеологическом фронте. Вот был Советский Союз, о котором некоторые сейчас вспоминают со слезами на глазах и говорят, какое прекрасное было государство, надо было его дальше развивать, а не рушить и все такое. Мы бы сейчас были бы ого-го, а не то, что вот как мы сейчас, были бы намного круче. Некоторые говорят, ну, слушайте, нет, Советский Союз там был неразвиваемый, вообще, ладно, уже рухнул, что о нем говорить, мы и так сейчас неплохие, мы развиваемся, и давайте в этом направлении работать. Ну, вот. А некоторые сидят и говорят, все плохо делаете, это плохо делаете, то плохо делаете, все плохо делаете. Конкурсов не надо, это не надо, побеждать на поле боя не надо, вот, значит, защищать никого не надо, ничего не надо, все плохо. И все обычно сводится к тому, что а не сюда надо тратить деньги, а вот туда. Я это все 1000 раз слышал. Типа, зачем вы строите храмы, лучше бы эти деньги раздали бы. Почему это лучше, никто никогда не может объяснить. И почему, когда я еду по разным городам России, единственное, на что стоит посмотреть, это обычно либо Кремль, либо храмы и Кремль, ну, разнообразные там, да. Ну, и практически ничего и смотреть-то нечего остального. Обычно вот наследие, которое остается, культурное, там, архитектурное, это вот храмы и есть. Вот, и оборонительные укрепления разнообразные. И города этим гордятся, и потихонечку сейчас начинают там внутренний туризм как раз на этом устраивать, что есть что посмотреть. У нас древний город, у нас Кремль, у нас храм и все такое. Приезжайте, они уцелели, в каком-то неплохом виде находятся. Ну вот. Все. Соответственно, надо заниматься всем. Надо заниматься всем. Вот. И в том числе молодежной политикой и всеми этими патриотическими конкурсами. Я, например, в некоторых из них участвовал, в патриотических конкурсах, в этих, когда там в школе учился. И мне это, я вам скажу откровенно, нравилось, и мне это было интересно. Вот, я не помню, что проводился конкурс «А ну-ка, девушки», вот, ну, а конкурс «А ну-ка, парни» проводился. И это было весело и интересно. И мы с друзьями с удовольствием ходили и участвовали вот в этих соревнованиях, даже если проигрывали. И соревновательный дух был вполне себе здоровый, и это было необычно, и можно было познакомиться с кем-то и вообще как-то отвлечься от рутины школьного бытия. Там тоже есть рутина. Вот, может быть, некоторым кажется, что у детей нет рутины, она есть. Иуда Искариот первый сказал, что лучше масло продать и деньги отдать нищим, пишет Роман Прохоров. Роман, поражаете меня знанием Священного Писания, и я очень рад, что у меня такие слушатели, и вы абсолютно правы, абсолютно правы. Еще хорошо строить школы и университеты, пишет Александр. Да. Я сам был из тех, кто не понимал, зачем храмы строить, пока петух в одно место не клюнул, и беда не пришла, пишет Юрий. Удивляют люди, которые говорят, зря СССР развалили, зря кормим там такие-то регионы, пишет I believe I can fly. Да-да-да, бывают какие-то совершенно атомные сочетания в голове. То есть, с одной стороны, им нравился Советский Союз, при этом они полны духом какого-то вот радикального национализма. Такие бывают люди. Это лишь говорит о том, что люди на самом деле не имеют никакой идеологии и не разбираются в вопросе. Если население, ну, и конкретно эти люди, если население не прирастает, то в будущем могут не понадобиться ни храмы, ни дамбы, ни соглашения о безопасности, пишет Сергей. Да, но здесь мы выясним с вами, Сергей, а почему население не прирастает? И сейчас мне, естественно, все скажут про жилплощадь и о том, как все, к всем нужны квартиры, в связи с этим будет население прирастать. Но практика показывает, что в нашей стране очень много разных всяких хороших вещей придумано для молодых семей, для того, чтобы дети рожали, детей рожали, да, родители рожали детей. Но при этом, как бы пока такого результата, на который мы рассчитываем, я так понимаю, нет. А вот есть страны, в которых вообще никто ничего не делает, и уровень жизни ужасный, катастрофический, а рожают по 7 человек, по 8, плодятся и умножаются, вот. И никто об этом не говорит. Почему? Может быть, дело в некой идеологии, может быть, дело в некотором подходе, может быть, дело в том, что ценно, а что не ценно для разных обществ. А кто формирует систему ценностей в обществе, скажите? Ну, раньше так, я понимаю, что, конечно, вот религиозные структуры формировали ценности в обществе и говорили, что такое хорошо, что такое плохо. Потом потихонечку и у церкви забрали все ее разные составляющие, и церковь уже перестала, да, так сказать, формировать общественное сознание. И общественное сознание стало формироваться чем-то другим, наверное, средствами массовой информации. А в средствах массовой информации формирует общественное сознание, исходя из какого базиса? Ну, то есть, вот мы представим себе, что у нас есть какие-то потрясающие средства массовой информации, и там работают сверхобразованные люди, и они знают, как надо, в отличие от тех, кто не работает в средствах массовой информации. Представьте себе, что, конечно, выглядит как, ну, как бы комедия, это все вранье. А вот, но тем не менее, вот представьте себе, что они есть. На основе чего они строят ту или иную модель восприятия мира обществом, и на основе чего они строят ту или иную модель добра и зла? И почему они говорят, что нужно делать, а что не нужно делать? И на основе чего они так, самое главное, говорят? Законов? Ну, кроме законов, есть еще, ну, так скажем, моральные законы. Законом не запрещается не рожать детей. Законом не запрещается рожать сколько хочешь детей. Рожай, не рожай. Закону вообще по барабану, рожаешь ты или не рожаешь. Закон лишь следит за тем, чтобы ты не совершил преступление, не преступил что-то, что-то плохое не совершил. Не рожать детей не считается чем-то плохим. Не рожать детей считается ничем. Никак вообще не считается. Вот и все. Поэтому закон вообще это не регулирует. Фактически. Значит, чем это регулируется? Нравственным законом, да? Что такое хорошо, что такое плохо? А кто определяет, что такое хорошо, что такое плохо в современном обществе? И кто объясняет современному обществу, что такое хорошо, что такое плохо? Если это не церковь, то кто это? А если получается так, что когда церковь определяла, что такое хорошо и что такое плохо, рожали много, а после того, как церковь перестала определять, что такое хорошо и что такое плохо, рожать стали мало, может быть, причина в том, что те основания, на которых сегодня стоят те самые люди, которые, ну или общественные институты, формирующие определенные понятия о том, что такое хорошо, что такое плохо, они зыбкие или, может быть, антигуманные, может быть, эти основания в принципе зиждятся на том, что рожать не надо. Может быть, в этом причина. Поэтому вы говорите, если не рожать, то и храмы никому не понадобятся. А что, если есть прямая зависимость между количеством храмов и тем, как люди рожают? Что если, когда один колокольный звон переходит в другой колокольный звон, люди лучше рожают? Вы скажете, что это за бред антинаучный? Ну, я не про науку сейчас вам говорю. Я говорю про формирование смыслов в обществе. Кто-то же определяет, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И только не надо говорить, что закон, потому что я про закон уже сказал. В этом смысле закон абсолютно холоден к тому, рожаете вы или не рожаете. Это не хорошо и не плохо. Это вообще никак для закона. Вот. Не рожать детей, не желать благополучного будущего, пишет Борисыч. Пока каждый рожденный ребенок ухудшает благосостояние семьи, рожать никто не будет, пишет Юрий. То есть деньги. Вот. Но каждый рожденный ребенок всегда ухудшал благосостояние любой семьи. Хотя бы потому, по той простой причине, что, вот, например, если ты был богатым человеком, то тебе нужно было бы делить наследство между там, 5 детьми или только одному все отдать. Больше количество ртов всегда ухудшение положения в итоге. Всегда. Ну, вот, вы скажете, рабочие руки требуются. Рабочие головы не требуются. Юрий не прав, пишет Вячеслав. А можно даже не сомневаться, вот мы можем просто взять и спросить у Юрия: Юрий, сколько у вас детей? И будет интересно услышать ответ. Нужна стабильность, только, то есть стабильно хорош или стабильно хорошо или стабильно плохо, пишет Смит. Смит, когда вы говорите, что нужна стабильность, вы пытаетесь выстроить некую систему координат, относительно которой все остальные оттолкнутся или вы оттолкнетесь, и что-то будет происходить. А такая система координат давно уже придумана, и нет смысла выдумывать самому их. Ну вот опять же, есть некая система координат, которая предлагается у нас там православием, да? Есть некая система координат, которая предлагалась там большевиками, допустим. Ну, разные есть системы координат. Ваша система координат недостаточно системна, то есть у вас просто вот одно выражение, какая-то мысль, что-то где-то вот там показалось, что-то вы там одну мысль какую-то сказали, некий лозунг, и все. Это не четкая структура, вот по которой можно организовать жизнь миллионов людей, а то и миллиардов. А нужна четкая. Нужна четкая. Нет детей у меня, есть только однушка в ипотеке, с детьми там жить нереально, пишет Юрий. Продайте однушку свою в ипотеке вместе с этим обременением, купите себе дом подальше откуда-нибудь, найдите себе женщину, вот, родите детей, живите в этом доме. Вот. Однушка, если в Москве, она стоит сейчас 12 миллионов, где-нибудь в Орске можно купить несколько домов на эти деньги и жить. Если вы, конечно, не звезда телевидения там какого-нибудь или кино, и вам невозможно оторваться от рабочего процесса, то я вообще не понимаю, что вы в своей однушке ипотечной сидите в Москве. Что вы хотите в этой ипотечной однушке реализовать? Ну, какой смысл? Просто сами себе задайтесь вопросом. Типа, живете в однушке в Москве без детей, потом также без детей умереть в однушке в Москве. Ради чего? Еще она у вас и в ипотеку. Чтобы она у вас зачем? Чтобы она у вас в итоге была ваша. Вот у вас будет ваша однушка по итогу там, 35 лет. работы на эту однушку, без детей, без всего, и что, и кому вы ее оставите, зачем вы на нее зарабатываете, смысл какой в ней. Подумайте над этим. Может быть, я какие-то странные вещи говорю, а может быть, и не странные, может, вы просто не задумывались. Скажите ему, что все реально. Я жил в коммуналке с двумя детьми, теперь у меня 4 квартиры в Москве, пишет Игорь. Неудачники с раздутым эго прутся в Москву, пишет Роман. Да почему? Юрий может быть москвичом. Совершенно не обязательно, чтобы он был приезжим и так далее. У птичек ухудшает птенец благосостояние, в гнездо надо носить, у коров надо свое молоко отдавать, у медведей медвежата есть хотят, слушатель, очнись, пишет Помбон. Конечно. Да элементарно, ты идешь по улице гулять один, и к тебе кто-то подошел. Ты, исходя из возможностей своих и кондиций своего оппонента, можешь либо ему по башке дать, там, допустим, он что-то там как-то грубо себя ведет, либо убежать. А куда ты убежишь, если ты с выводком своим? Легче ситуация или сложнее? В несколько раз сложнее. Непомерно сложная ситуация, если ты вместе со своим выводком. Илья нашел фотографии архива и присылает мне фото, я так понимаю, потопа в Орске 57-го года, скорее всего, про это идет разговор. Да-да, я все эти фотографии видел. Илья, спасибо вам большое. А где в Орске найти работу, пишет Зурита? Ну, такую работу, чтобы что? Чтобы выплачивать ипотеку, вот как описал наш слушатель. Он говорит, я живу в однушке в ипотеку, у меня нет детей. Ну, значит, у него такая работа, которая позволяет ему, здесь, в Москве, с большими сложностями платить за эту однушку, правильно? Ну, то есть, практически ничего и не остается. Ну, а я вам говорю о том, что здесь, продав с обременением вот это вот жилье, можно там уже купить готовое и просто как бы зарабатывать себе на еду и все. Не пытаться уже зарабатывать на какие-то квартиры, которые непонятно кому оставишь. Все, жить уже в квартире готовой и просто покупать, работать для еды, а не для квартиры. Ну, допустим, такой вариант. Да, вы правы, скорее прирост населения является признаком какой бы то ни было стабильности, чем наоборот, пишет Смит. Да и не в стабильные времена полно всякого такого. Просто другое дело, что я все время хочу понять, когда люди что-то говорят по поводу там, вот, у меня мало квадратных метров. Ну, может быть, тогда надо изменить сам подход к жилью, может, не то жилье вы пытаетесь. Может быть, все пытаетесь запихнуться в центр Москвы, а это нереальные цены и нереально вообще это осилить кому-либо. Какой-нибудь там 1%, может быть, дай бог, можете себе это позволить, а все остальные. Может быть, это связано просто с завышенными ожиданиями от жизни у людей. Может, это все фрустрация. Может быть, это от того, что вы все захотели в определенный момент быть как несуществующие люди из Инстаграма. Там вам всякие блогеры, у которых ничего нет, и они все очень грустные на самом деле, улыбаются все время, рассказывают о своей прекрасной жизни. Вот, и вы, может быть, тоже захотели такими быть, и, может быть, вы все время расстраиваетесь, потому что у вас не получается быть такими, как они. А главное, богаче люди есть и в регионе, и с большей площадью, и с детьми, пишет Андрей. А в Орске дамбу будут строить, работы много будет, пишет Валерий. Это да. Кстати, да, по поводу, где найти в Орске работу. Паслер же сказал, что дамбу будут новую строить, потому что эта дамба в итоге не отвечает тем вызовам, которые перед ней стоят. Все, вот вам и работа, строительство дамбы, пожалуйста. Я тут 10 лет назад приехал, чтобы сейчас бросить все и уехать обратно, пишет Юрий. А, то есть вы все-таки, как и я, понаехавший. Юрий, а тогда вопрос вам вообще, вот как бы понаехавший понаехавшему. Вот вы приехали 10 лет назад. И вот на данный момент вы находитесь на этапе, что у вас однушка в кредит, а детей нет. И вы боитесь все это бросить и уехать назад. У меня к вам вопрос, а что вы бросаете? Ну, типа, что вы прям, вот это, вы как бы смотрели, все это. Я понимаю, если бы у вас была там семья, 10 человек, хозяйство, машины там какие-то, там, не знаю, кони, лошади, за 10 лет вот обросли вы этим все. Все это бросить, что все это бросить? Что у вас, вот, за что вы так цепляетесь, безусловно, вот, куда же я поеду все это бросить, а что это, что именно, Юрий, что вам, что вас заставляют бросить, то, что, вы, я так понимаю, вы же хотите детей, Ну, как бы вы человек, который хочет детей, я так понимаю, ну, по вашим сообщениям. Но вам мешает вот эта вот какая-то непонятная ситуация с каким-то жильем, которое нужно вечность платить и непонятно, зачем его платить. Так, может быть, пересмотреть свои взгляды? Может быть, ваши взгляды 10 лет назад и сейчас, они как бы кардинально отличаются? Может быть, вы, повзрослев на эти 10 лет, вообще посмотрите на себя предыдущего и скажете, а чем я вообще занимался, зачем я это делал? С чем это дело? Или как бы вы из тех, кто вот я до талого, раз я тогда сделал этот выбор, ну, мы не знаем, сколько вам тогда лет было, допустим, 20, а сейчас вам, допустим, 30, да? Но человек в 20 лет, он может сделать, ну, как бы глупости, на самом деле может сделать. А человек в 30 может посмотреть на то, что он делал в 20, и сказать, боже мой, что за глупости, почему я вообще следую этому правилу, зачем я это делаю? Может быть, надо быть более гибким в этом смысле. Ну, как вариант. «Сперва сам роди», пишет Оксана. Оксана, услышал вас. «Странный Юрий человек. Квартира принадлежит банку, как бы голодранец 10 лет назад, так получается и голодранец останется. Остался, чего он боится-то бросать», пишет Сергей. Ну, я не знаю. Ну, может быть, как бы здесь речь идет о том, что человек думает, а что я тогда, зачем я 10 лет вот этим всем занимался? И вроде как пройденный путь, да, он оправдывает дальнейшее там вот это мучение, типа, я буду и дальше сражаться, потому что я же 10 лет уже на это потратил, сейчас я еще 10 лет посражаюсь. Ну да, но можно же оказаться в ситуации, когда ты посражаешься 20 лет, и это окажется неправильным. То есть я же не знаю личные ситуации каждого из наших слушателей, и не дай бог мне ее знать, потому что это невозможно будет в голове переварить. Но в целом, вот концептуально, да, предлагаю на это взглянуть тоже. «Вернувшись, мне скажут, что покорил столицу неудачник», пишет Абелив. А, боитесь осуждения всяких каких-то, которые даже не пытались? Ну, во-первых, можно не возвращаться в свое село, можно всегда поехать дальше. У нас сейчас новые регионы, там требуются специалисты в огромном количестве, совершенно разнообразные. На Запорожье, в Херсонщине, в ДНР, ЛНР. Врачи нужны там, да, учителя нужны, просто с ума сойти, как сильно. Строители, там сейчас строительный бум идет. Все это нужно, понимаете? Вот. Сейчас, не знаю, есть что ловить в некоторых регионах строителям, в каких-то вот, так скажем, наших старых регионах. А в новых, ну, это куш абсолютный, точно, 100%. И все это прекрасно знают, и поэтому и двигаются в таком направлении. Ну вот, конечно, кто-то успел там зацепиться за Москву, где-то как-то себе там теплое местечко пригрел и все такое, поэтому двигаться никуда не будет. Но в словах некоторых слушателей я все-таки слышу разочарование, да? Ну так а зачем множить разочарование? Может быть, дерзнуть? Боязнь чего-то осуждения, по-моему, психиатрия, пишет Андрей. Он у нас воспитывают так, что, мол, а что люди скажут, вот это вот все. Как на тебя посмотрят, а вот они будут думать, там еще что-то. У бывшего коллеги муж строит Мариуполь, очень доволен, пишет Вадим. Просто эгоизм, личный комфорт превыше всего. Я купил жилье и стал более-менее нормально зарабатывать, когда у меня было уже двое детей, съемное жилье и низкие доходы. Не повод отказываться от рождения детей, кстати, я тоже понаехавший, пишет Денчик. Корреспонденты на радио нужны в новые территории, пишет J23. Корреспонденты на радио, мне кажется, вообще не существует корреспондентов на радио уже, как, не знаю, очень много лет. В основном сейчас корреспонденты работают в формате там телевидения или блогов, но, в принципе, те же самые репортажи ставят на радио. Вы хотите стать корреспондентом где-то на новых территориях? Это, в общем, ну, достаточно просто организовать, насколько я понимаю. Вспомните фильм «Любовь и голуби», там фраза постоянно звучит, что люди-то скажут, да-да-да. «Снимаю однушку, 28 лет, сам прописан в Твери, никогда не променяю свой город, только работа держит на не более, была бы работа в Твери, как в Москве, уезжаю сегодня», пишет Андрей. А что, Тверь приятный город, на самом деле. Есть особое удовольствие в жизни в небольших, относительно небольших городах. Вот. Почему? Потому что и по инфраструктуре все есть практически, да, ну, понятно, что вот таких там театров не будет, как в Москве, и там каких-то уж супердорогих ресторанов не будет. Ну, это ладно. В большинстве своем это людям не очень-то интересно. А так вот инфраструктура есть, вот, и при этом скученности такой вот нет, и легче дышать, и как-то вот вообще по городу гуляешь, не нависает над тобой вот это вот все. вокруг. В провинции своя грация, пишет Лис Хитрый. Я иногда вот даже в Подмосковье выезжаю, самые близлежащие города, все равно уже по-другому. Вот в Королёв выезжаешь, там уже другое ощущение жизни. Серьезно говорю. Хотя это что, вот где Москва, где Королёв, считай, одна агломерация это фактически. Представляете, столицу перекинут в другой город, и что ваши квартиры в Москве тогда, пишет Дмитрий. О, это вы вообще, Дмитрий, интересно, кстати, вопрос ставите. И ведь правы вы в своих вопросах. Тогда квартиры резко подешевеют в Москве, если кто-то в определенный момент возьмет и перекинет столицу из Москвы в другой регион. Но вроде таких планов нет на данный момент. Я со всеми прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.